Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 13-й раз. Кстати, не боитесь числа 13? Нет у вас суеверий, а? Мы в прошлый раз говорили о науке и вере. И многие люди утверждают, что вот, смотрите, у меня научное мировоззрение, никакие христианские вопросы, никакие вопросы веры меня не интересуют. Но те же самые люди совершенно спокойно говорят о том, что ну вот, давайте мы не будем регистрироваться на авиарейс на 13-й ряд. Не верите? Посмотрите как-нибудь, когда будете проходить регистрацию на самолет, особенно если проходите ее заранее. 13-е ряды обычно свободны или почти свободны. Их занимают в последнюю очередь. Почему? Что скажете, что люди с научным мировоззрением всегда сидят в 13-х рядах? Я думаю, нет, совершенно спокойно эти люди могут этих рядов избегать, потому что есть предрассудок. Человек с абсолютно научным мировоззрением вдруг начинает стучать по дереву. Постучи по дереву, чтобы не сглазить. А то и опасаться, если дорогу, особенно с утра, перебежала черная кошка. Правда, как быть тем, у кого дома живет черный кот и черная кошка? Им что, вообще после этого никуда не выходить? Я говорю это к тому, что наши заявления, наши претензии на собственное научное мировоззрение далеко не всегда оправданы. А поэтому, когда кто-то говорит вам о том, что он доверяет только науке, поставьте это утверждение под сомнение. Посмотрите, что происходит на самом деле. Доверяем мы и нашему житейскому опыту, и неким представлениям, стереотипам, которые у нас уже сложились. Но это так, это в сторону. А сегодня мы с вами продолжаем изучение книги «Бытие», первой книги Священного Писания. И мы остановились с вами на стихе, о котором будем еще говорить на протяжении пары наших бесед. Это первая глава, первый стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В то время, как зачастую люди, исповедующие якобы научное мировоззрение, придерживаются откровенных суеверий, ученые, исследователи на протяжении всей истории человечества признавали существование Бога или, по крайней мере, высшей силы. Я не говорю, что у них обязательно было христианское мировоззрение. Я не говорю, что все известные ученые были христианами и имели то, что мы сегодня называем личные отношения со Христом. Я говорю о том, что известные ученые на протяжении всей истории человечества допускали существование некой силы, а, возможно, и личности, которая стоит за этим творением. И не только ученые, кстати. Я думаю, в школьные времена все вы читали замечательное стихотворение Ломоносова «Вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого северного сияния». Ломоносов смотрит на небеса. И, наблюдая, он приходит к прославлению. Он прославляет Бога. «Сомнений полон наш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд, неведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец». Переводя на современный русский язык, можно сказать, что Ломоносов видит бесконечность этого мира и задается вопросом, насколько Творец этого мира больше своего творения. Если творение бесконечно, то каков же сам Творец? И сегодня мы с вами, наблюдая за живой природой, видим величие Творца. Мы читаем Священное Писание, мы видим такие слова, как, например, Псалом 8. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Псалмопевец видит Божие творение, на основании творения делает выводы о Творце, а потом ставит в эту компанию себя. Он понимает две вещи. С одной стороны, кажущуюся ничтожность человека по сравнению с космосом, по сравнению с творением. С другой стороны, Божью милость, Божье расположение к каждому из нас. 18-й псалом, его часто цитируют: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание». Один мой хороший друг поступил в свое время на мехмат, механико-математический факультет МГУ. С успехом его закончил, сейчас работает, преподает. Мы с ним спорили еще в школьные времена. Я уже был верующим, а он нет. И он говорил: «Ну, наука расставит все точки над «и», наука откроет все тайны, и все будет понятно». Потом он поступил в университет, я тоже, но на разные факультеты. Первый, начало второго курса. Он говорил: «Мы разберемся, все будет ясно, и никакой Бог нам для нашего научного познания не нужен». Но вот к четвертому курсу что-то в нем стало меняться. Как-то мы с ним беседовали, и он говорит: «Ты знаешь, в этом мире столько совершенно непонятно откуда взявшихся закономерностей, что начинаешь всерьез задумываться о том, что у этих законов должен быть законодатель». Я не подталкивал его к этому размышлению. Он сам пришел к этому, изучая математику, изучая физику, изучая другие точные науки. Кстати, сегодня этот человек так и не стал в строгом смысле этого слова христианином. Но на вопрос, есть ли Бог, он отвечает: несомненно. Тут, правда, есть еще один важный момент. Оказывается, можно верить в Бога, не будучи христианином. Как это и что по этому поводу делать, мы поговорим несколько позже, уже в других беседах. Пока лишь скажу, что научное познание и вера в Бога ни в коем случае не противоречат друг другу, а скорее дополняют друг друга. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, к христианам в Риме, в городе, известном своими интеллектуальными, а не только военными достижениями, говорит в послании к римлянам, 1 глава, 20 стих: «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны». Они — это люди, которые вот пытаются сказать, что Бог им ничего не открыл. И стих, который мы с вами уже читали, послание к евреям, 11 глава, 3 стих: «Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое». Подводя итог тому, о чем мы говорили в прошлый раз, и напоминая одну из наших главных посылок, скажу вот что. Еще лет 40-50 назад проповедники обращали внимание на непонятность самого появления жизни. Как из неорганики возникла органика? Сегодня на этот вопрос ученые отвечают. Переход из неживого в живое становится все более понятным. Я имею в виду сам механизм этого перехода. Но вот как из невидимого произошло видимое? Как из движения Божьей воли, движения Божьего Духа по Божьему Слову произошло все то, что мы видим вокруг? Вот на этот вопрос наука не может ответить, потому что этот вопрос стоит за пределами досягаемости науки. Противоречия между наукой и верой не существует еще и потому, что у науки и веры разные сферы применения. Любая наука по умолчанию говорит о естественном, о том, что поддается исследованию, о том, что можно описать, о том, что можно либо смоделировать, либо, по крайней мере, как это происходит в гуманитарных науках, изучить с достаточной долей определенности. Вера же говорит о сверхъестественном. Бог заложил в человека желание познавать этот мир. И мы читаем 27 стих: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Для того, чтобы владычествовать, для того, чтобы распоряжаться, для того, чтобы быть, как в других переводах сказано, управителем, а то и мудрым управителем, вот для всего этого надо знать, надо понимать. И Бог по своей милости дал нам разум, дал нам познание, дал нам желание познавать. Вот это и есть сфера науки. С другой стороны, общение с самим Богом, познание самого Бога требует не просто некой научной деятельности, но и откровения свыше. Еще один способ объяснить то же самое. Бог дал нам возможность увидеть свое откровение в этой природе. Это общее откровение, откровение, которое доступно всем. И на основании этого откровения мы можем сделать определенные выводы о Боге. Ну, например, о его силе, о его величии. Но на основании этого откровения мы не можем познать Бога так, как Он бы этого хотел. Нужно нечто большее. И Бог говорит примерно так. Вот до определенного момента вы сможете познать мир через наблюдение за этим миром. И вы увидите достаточно свидетельств моей силы, моего величия. Но дальше необходимо будет мое откровение. Необходимо, чтобы сам Бог открыл нам устройство этого мира.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к Бытию. 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Наука сегодня говорит о том, что не было никакого творения, есть теория эволюции, которая все объясняет. Скажу сразу. Существуют христиане, которые отвергают теорию эволюции и признают другой подход, креационный. Есть целое научное направление, креационизм. Если вы о нем ничего не знаете, зайдите в интернет, просто в любую поисковую систему, введите слово «креационизм» или «креационные исследования», и вы легко найдете огромное количество материала на эту тему. Он доступен. Нет смысла мне вам все это сейчас пересказывать. С другой стороны, есть христиане, которые так или иначе соглашаются с теорией эволюции. Христиане, признающие эволюцию, но считающие, что за этой эволюцией стоит не бездушный естественный отбор, а Бог, который этот эволюционный процесс наполняет. Более того, даже среди тех, кто, скажем, отвергает теорию эволюции, есть разные подходы к сотворению мира. Кто-то скажет, что мир сотворен буквально за 6 дней, которые являются 24-часовыми промежутками. Был вечер, было утро. Вот 6 дней в каждом 24 часа. И потом 7-й день, это тоже 24 часа, это отдых. Бог отдыхал. И дальше возраст Земли восстанавливается по генеалогиям, по родословным, которые отражены для нас, донесены до нас в Священном Писании. Тогда получается, что этой Земле не более 7 тысяч лет. Есть христиане, убежденные христиане, которые стоят на этой позиции. Есть христиане, которые скажут, да, это 6 дней творения, это 6 промежутков, но поскольку у Бога, как мы читаем в Священном Писании, тысячи лет может быть как один день, совершенно не обязательно предполагать, что это именно 24-часовые промежутки времени. Тогда возраст Вселенной может быть существенно больше. Наконец, есть христиане, которые говорят о том, что между первым и вторым стихом Бытия возможен и некоторый дополнительный промежуток времени. Между первым и вторым стихами Бытия могли происходить какие-то события. Обозначу свое видение этой ситуации и прокомментирую сам подход к ее исследованию. Я как раз принадлежу к той группе людей, которые считают, что между первым и вторым стихами что-то произошло. Об этом мы обязательно будем говорить в наших следующих программах. Я считаю также, что Земля и небо действительно сотворены за 6 дней. И эти дни были 24-часовыми промежутками. Это не просто эры, это не просто эпохи. Но я не готов сражаться с теми христианами, позиция которых по этому вопросу в чем-то отличается от моей. С человеком, который называет себя христианином и считает, что спасение не только по благодати, но и по делам, я готов и буду сражаться. С человеком, который говорит, что Иисус не совсем Бог или не совсем человек, я готов и буду сражаться. С человеком, который говорит, что церковь сегодня не нужна, само понятие церкви ушло в прошлое, я готов сражаться, я готов с ним спорить на библейском основании, я готов молиться о том, чтобы он вернулся к истине. А вот с человеком, который говорит, что, ну, например, между первым и вторым стихами книги Бытия ничего не произошло, или что время, за которое Бог сотворил небо и землю, это не 24-часовые промежутки, а более длительные промежутки. Вот с таким человеком я не буду сражаться и спорить. Я объясню свою позицию, почему стою на этой позиции. Но вот копья ломать не буду. В чем здесь дело? Дело здесь в том, что мы, христиане, часто расходуем свои силы, которых и так по человеческим-то меркам немного. Так вот, мы эти силы расходуем не на то, чтобы донести Евангелие Иисуса Христа до мира, а на то, чтобы выяснять отношения между собой. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Я понимаю, что мы можем отличаться в наших позициях, но у нас есть нечто общее. Это Божья рука, которая направляла и направляет развитие этого мира. Это Божья благость, Божья милость, Божья доброта. Это признание личностного Бога, а не просто безличного, сухого, холодного, естественного отбора. Кстати, я скажу об этом, скажу аккуратно, просто подумайте. Есть серьезная проблема, с моей точки зрения, у тех людей, которые веруют в Бога, но при этом принимают идею естественного отбора. Задумайтесь о том, сколько различных форм живой природы закончились, вымерли в результате естественного отбора. Потому что естественный отбор – это такой убийца, в результате деятельности которого выживает сильнейший, и мы это часто подчеркиваем, но то, что мы не подчеркиваем, хотя оно остается истинным, выживают немногие. Естественный отбор бездушный. Если естественный отбор – это проявление действия Бога, то получается, что Бог далеко не милостив. У нас возникают серьезные проблемы с пониманием, с осмыслением характера самого Бога. Еще одно наблюдение. Большинство христиан, которые исповедуют истинность Священного Писания, не отрицают так называемую микроэволюцию. Эволюционный процесс в живой природе можно разделить на два направления. Это микроэволюция, изменение внутри вида, и макроэволюция, переход из одного вида в другой. Так вот, микроэволюция, как изменение внутри вида, это явление абсолютно доказанное. И я думаю, что ни один здравомыслящий христианин отрицать его не будет. Мы с вами знаем, например, как мутируют бактерии. Мы с вами знаем, например, как мутируют вирусы. Даже при жизни человека вирусы мутируют, адаптируясь к лекарствам или к прививкам, которые люди придумывают для того, чтобы этому вирусу противостоять. Вот мы противостоим, а он, этот вирус, мутирует, и дела ему нет до нашего противостояния. Вот изменения внутри вида происходят. Вопрос возникает о том, как объяснить переход от одного вида к другому. И тот факт, что мы имеем дело с огромным количеством лакун, пустот в этой истории развития видов. Иными словами, у нас есть незаполненные места в этой картинке. Переходные формы от одного вида к другому до нас по большей части не дошли. Почему? Ну, это один из вопросов, который, наверное, стоит задавать ученым. Обратите внимание на то, что Библия не отвечает на все эти тонкости. Библия говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Кто создал? Бог. Когда он это сделал? В начале. В начале чего? Ну, по тексту получается, что в начале всего. Как он это сделал? Первые стихи первой главы на этот вопрос не отвечают. Дальше мы читаем описание «И сказал Бог». Вот по Слову Божью все это начало происходить. Как это было устроено? Какой механизм? Не знаем. Сколько времени на это понадобилось? Опять-таки не знаем. Возможно, очень много времени. Возможно, существенно меньше. Мы не знаем подробностей. Но мы знаем Божье величие. Мы видим Его. Мы покоряемся Ему. Еще одно возражение, которое нам часто приводят, когда мы начинаем читать Библию, мы говорим о сотворении. Кстати, это же возражение мы будем слышать, когда речь дойдет до потопа, до всемирного потопа. Нам говорят: ну смотрите, ведь такие мифы, как миф о сотворении, есть практически у всех народов, не только у евреев. И нам говорят о том, что раз этот миф повторяется, раз он не уникален для еврейского народа, значит, это доказывает несостоятельность самого мифа. Вот вы говорите о Библии как об особой книге, а смотрите, в Древнем Вавилоне были похожие мифы, в Древней Греции были похожие мифы. Как со всем этим поступать, как к этому относиться? Давайте начнем с того, что наличие рассказов о сотворении мира у многих народов никак не свидетельствует о мифологической природе этих рассказов. Если уж оно о чем-то свидетельствует, так это скорее об истинности этих рассказов. Почему? Да потому что если мифы о творении, причем зачастую похожие друг на друга мифы о творении, сохранились у столь разных народов, то вполне вероятно допустить, что за этими мифами стоит некий общий источник. Иными словами, если несколько свидетелей по-разному рассказывают вам о схожих событиях, и вы понимаете, что эти свидетели вряд ли могли между собой пересекаться, значит, события, скорее всего, были. Эти дополнительные свидетельства, свидетельства многих людей, нельзя считать аргументом против истинности и против реальности данных событий. Скорее, наоборот. Но есть еще один момент. Библия отличается, причем кардинально отличается от мифов других народов. Ну, например, в вавилонских мифах, кстати говоря, и в греческих мифах тоже, мир начинается с хаоса. То есть сначала был хаос. Библия начинается с Бога. Сначала был Бог. В греческой и вавилонской мифологии из этого хаоса что-то, обратите внимание, здесь ключевой момент, само начинает появляться. В Священном Писании само ничто не появляется. Это Бог сказал, и стало так. В вавилонской мифологии небесные тела обожествляются. И происходит смешение между творением и Творцом. Библия всегда различает творение и Творца. В вавилонской мифологии мы находим политеизм, многобожие. В Библии – монотеизм. Вавилонские, как и греческие рассказы – это произведение искусства. Библия же – это Слово Божие. Вавилонская и греческая мифологии – это гротеск. Посмотрите на богов, как они описаны, почитайте, как они ссорятся между собой, ругаются между собой. Библия при этом – Слово Божие. Мы, христиане, отвергаем безбожную эволюцию, потому что она исключает Бога. Она исключает сознательное действие этого самого Бога. Но мы поддерживаем научные исследования, которые помогают понять, как Бог приводит в движение этот мир. И, друзья, в следующий раз мы вернемся к этому вопросу и к тому стиху, который так серьезно приковал к себе наше, да и не только наше внимание. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.